Он вошел в туалетную комнату и запер дверь на ключ. Ему не нравилось, что Лола входила туда, когда он раздевался. Борис помыл лицо и ноги и развлекался, посыпая бедра и икры тальком. Он совсем успокоился и подумал, забавно. У него была мутная и тяжелая голова. Он определенно больше не знал, о чем думать. «Нужно будет обсудить это с Деларю», — заключил он. По ту сторону двери его ждала Лола. Она, несомненно, была уже голой, но ему не хотелось торопиться. Голое тело, полное голых запахов, нечто волнующее — это то, чего Лоле не дано было понять. Сейчас ему предстоит погрузиться на дно тяжелой, пахучей чувственности. Когда он уже внутри, все идет хорошо, но перед этим никак не избежать легкого беспокойства. Во всяком случае, подумал он с раздражением, я не хочу упасть в обморок, как в прошлый раз. Он старательно причесался над умывальником, чтобы проверить, не выпадают ли у него волосы. Но белый фаянс был чист, ни одной волосинки. Надев пижаму, он открыл дверь и вошел в комнату. Обнаженная Лола лежала на постели. Это была другая Лола, ленивая и опасная. Она следила за ним сквозь ресницы. Ее тело на голубом стеганом одеяле было серебристо-белым, как брюшко рыбы, с рыжим треугольным пучком волос внизу живота. Борис подошел к кровати и стал рассматривать Лолу, испытывая одновременно волнение и отвращение. Она протянула к нему руки. «Подожди», — сказал Борис. Он нажал на выключатель, и свет погас. Комната стала совсем красной. На доме напротив, на четвертом этаже, недавно установили светящуюся рекламу. Борис лег рядом с Лолой и начал ласкать ее плечи и грудь. У нее была такая нежная кожа, что казалось, будто она так и не сняла шелкового платья. Ее грудь была немного дряблой, но Борису это нравилось. Грудь пожившей женщины. Напрасно он потушил свет. Из-за этой проклятой рекламы он все равно видел лицо Лолы, бледное в красном отсвете, ее черные губы. Она казалась страдающей, глаза ее были суровыми. Борис почувствовал в себе зловещую тяжесть, совсем как тогда в Ниме, когда первый бык выпрыгнул на арену. Что-то должно было сейчас произойти, что-то неизбежное, ужасное и пошлое, как кровавая гибель быка. «Сними пижаму», — умоляюще прошептала Лола. «Нет», — отрезал Борис. Это был почти ритуал. Каждый раз Лола просила его снять пижаму, а он отказывался. Руки Лолы скользнули под куртку и стали нежно ласкать его. Борис засмеялся. «Ты меня щекочешь». Они поцеловались. Вскоре Лола взяла руку Бориса и прижала ее к своему животу, к пучку рыжих волос. У нее всегда были странные запросы, и Борис иногда вынужден был сопротивляться. Несколько мгновений его рука покоилась на бедрах Лолы, потом он медленно поднял ее до плеч. «Иди», — сказала Лола, притягивая его на себя, — «я обожаю тебя, иди, иди». Она сразу застонала, и Борис подумал, сейчас мне станет дурно. Мутная волна поднималась от ягодиц к затылку. «Я не хочу», — сказал себе Борис, стискивая зубы. Но вдруг ему показалось, будто его поднимают за загривок, как кролика. Он опрокинулся на тело Лолы, и больше не было ничего, кроме багрового, сладострастного кружения. «Дорогой мой», — сказала Лола. Она ласково отодвинула его в сторону и вылезла из постели. Борис лежал подавленный, уткнувшись в подушку. Он услышал, как Лола открывает дверь туалетной комнаты, и подумал, когда между нами все будет кончено, я буду хранить целомудрие. Не хочу больше неприятностей, мне противна близость с женщиной. А если быть точным, мне не столько противно, сколько я боюсь впадать в беспамятство. Уже сам не знаешь, что делаешь, чувствуешь себя подчиненным. И потом, какой смысл выбирать себе любовницу? Со всеми будет одно и то же. Это просто физиология. Он повторил с отвращением: физиология. Лола мылась на ночь. Шум воды был приятным и невинным. Борис слушал его с удовольствием. Люди, галлюцинирующие в пустыне от жажды, слышат подобный шум, шум источника. Борис представил себе, что он галлюцинирует. Комната, красный свет, плеск — это галлюцинации. Сейчас он очутится среди пустыни, лежа на песке, с пробковым шлемом на голове. Внезапно ему вспомнилось лицо Матье. «Занятно», — подумал он, — «мужчин я люблю больше, чем женщин. С женщиной я и на четверть не так счастлив, как с мужчиной. Однако ни за что на свете я не хотел бы спать с мужчиной». Он обрадованно решил: «Монахом, вот кем я буду, когда брошу Лолу». Он почувствовал себя сухим и чистым. Лола прыгнула на кровать и обняла его. «Маленький мой», — повторяла она, — «маленький мой». Она гладила его по волосам, наступило долгое молчание. Борис уже видел вращающиеся звезды, когда Лола заговорила. Ее голос звучал странно в этой алой ночи. «Борис, у меня нет никого, кроме тебя. Я одна на целом свете. Люби меня. Я могу думать только о тебе. Когда я думаю о своей жизни, мне хочется утопиться. Мне нужно думать о тебе весь день. Не будь подлецом, любовь моя. Не делай мне больно. Ты все, что у меня осталось. Я в твоих руках, любовь моя. Не делай мне больно. Никогда не делай мне больно. Я совсем одна». Борис внезапно пробудился. Теперь он все ясно осознавал. «Если ты и одна, так это от того, что тебе так нравится», — спокойно сказал он. «А все потому, что ты гордячка. А иначе ты полюбила бы мужчину старше себя. Я же слишком молод. Я не могу помешать твоему одиночеству. Скорее всего, потому-то ты меня и выбрала». «Не знаю», — сказала Лола. «Я страстно люблю тебя. Больше я ничего не знаю». Она жадно обняла его. Борис еще слышал, как она говорит: «Я обожаю тебя». Но потом уснул окончательно. Лето, воздух густой и теплый. Матье идет по мостовой под ясным небом. Его руки загребают, как бы отстраняя тяжелые золотые драпировки. Лето, лето других. Для него же начинается черный день, который будет, извиваясь, тянуться до вечера. Сплошные похороны под солнцем. Адрес — деньги. Ему предстоит обегать весь Париж. Адрес дает Сара. Деньги одолжит Даниэль или Жак. Матье воображал, что он убийца, и отблеск этой фантазии оставался в глубине его глаз, ошалевших под ослепительным напором света. Улица де Ламбр, 16. Это здесь. Сара жила на седьмом этаже, и лифт, естественно, не работал. Матье поднялся пешком. За закрытыми дверями женщины занимались домашней работой, в фартуках с полотенцами, обвязанными вокруг головы. Для них тоже начинался день. Каким он будет? Матье немного запыхался, поднимаясь. Перед тем, как позвонить, он подумал: нужно бы делать зарядку. А потом... «Я это говорю себе каждый раз, когда поднимаюсь по лестнице». Он услышал мелкие шажки. Лысый, светлоглазый человечек, улыбаясь, открыл ему дверь. Матье сразу узнал его. Это был немец, эмигрант. Он часто видел в кафе на Домской набережной, как тот смакует кофе со сливками или сидит, склонившись над шахматной доской, не сводя глаз с фигур, облизывая толстые губы. «Я хотел бы видеть Сару», — сказал Матье. Человечек стал серьезным, поклонился. щелкнул каблуками. Уши у него были фиолетовые. «Вей Мюллер», — с готовностью представился он. «Деларю», — равнодушно отозвался Матье. Человечек снова приветливо улыбнулся. «Заходите, заходите», — сказал он. «Сара внизу, в мастерской, она будет так рада». Он впустил его в прихожую, и семеня исчез. Матье толкнул застекленную дверь и вошел в мастерскую Гомеса. На площадке внутренней лестницы он остановился, ослепленный светом, прорывающимся сквозь большие пыльные витражи. Матье заморгал, заболела голова —